Христос воскресе! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии из Санкт-Петербурга Ольга Стасинок.
И Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Нравственным и духовным идеалом для Святой Руси от древности до наших дней является образ Сергия Радонежского.
Древнюю церковь в столичном районе Ховрино восстанавливали всем миром. И многосотенные общины пришли на эпохальные события для прихода.
На историческом месте, откуда начался современный Белгород, освящено новое здание митрополии с православным храмом.
Жизнь как служение Господу последним крестным ходом в монастырь на Ганиной яме проводили новопредставленного исследователя Анатолия Верховского.
Рукопашный бой, основа владения оружием и, конечно, воспитание веры и любви к Отечеству. Такова деятельность молодежного клуба «В великом враге».
Титула самой большой твороженной Пасхи России удостоилось знаменитое лакомство, которое в пасхальные дни отведали тысячи жителей Севастополя.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Откроет выпуск важное сообщение в связи с новым обострением гражданского противостояния на Украине, столкновениями в Донецкой области и трагическими событиями в Одессе, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным заявлением.
Представитель Русской Церкви молится о спасении и исцелении Украины, о прекращении кровопролития, об умерении враждующих, о том, чтобы люди, занимающие противоположные политические позиции, оказались по милости Божией, способны услышать друг друга и понять, что попытки навязать другим свое мнение силой ведут лишь к гибели прекрасной благословенной страны.
2 мая в результате столкновений в Одессе, по последним данным, погибли более 40 и пострадали более 200 человек. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, Одесская епархия окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших.
Соболезнования украинскому народу выразил и святейший патриарх Кирилл. В частности, в его послании говорится: «Мое сердце с Одессой, оплакивающей своих детей».
«Ужасающая весть о людях, сожженных заживо в Доме профсоюзов в Одессе, перевернула мою душу, пронзила ее глубочайшей болью. На глазах всего мира совершено чудовищное преступление, с которым не могут смириться ни сердце, ни разум», говорится в послании.
Предстоятель возносит горячие молитвы об упокоении душ убиенных, о спасении жизней, за которые сейчас борются врачи, о выздоровлении всех раненых.
Заявление о политической ситуации на Украине патриарх Кирилл сделал и на очередном заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Мы близко к сердцу воспринимаем сложную ситуацию и реальные страдания, через которые проходят люди на Украине. Вы знаете, что позиция нашей церкви заключается в том, в чем она заключалась на протяжении последних почти 25 лет. То, что Господь поручил церкви. Мы должны осуществлять пасторскую работу, душепопечительскую работу. Мы должны совершать молитву, мы должны примирять людей. Но мы ни в коем случае не должны обслуживать те или иные политические взгляды, позиции, концепции. И тогда это позволяет церкви, находясь над схваткой, сохранять свой миротворческий потенциал. То, что сегодня происходит на Украине, свидетельствует, что такую позицию разделяет только наша церковь.
В этом году на церковном и государственном уровне наши соотечественники во всем мире отмечают знаменательную дату – 700-летие со дня рождения святого преподобного Сергия Радонежского.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на первом совместном заседании Организационного комитета Русской Православной Церкви и рабочей группы при президенте Российской Федерации по подготовке к празднованию юбилея.
Уже летом этого года весь православный мир будет праздновать 700-летие преподобного Сергия Радонежского. В связи с этим патриарх предложил организовать проведение во всех российских школах единого урока, посвященного жизненному опыту святого Сергия, его вкладу в историю Русской Православной Церкви и в отечественную культуру.
Мы должны все эти замечательные импульсы, все эти мысли, которые возникают при соприкосновении с жизнью, с опытом, с учением преподобного Сергия передать нашему молодому поколению. Поэтому мне кажется, было бы очень полезным, целесообразным проведение во всех российских школах единого урока, посвященного жизненному опыту преподобного Сергия Радонежского, его вкладу в историю Русской Православной Церкви и в отечественную культуру.
На заседании особо отметили, что весь 2014 год будет насыщен большим количеством разных событий, подготовка к которым шла на протяжении 3 лет. В начале мая состоится освящение памятника великому князю Дмитрию Донскому, которого перед началом Куликовской битвы вдохновил на ратный подвиг и преподобный Сергий Радонежский. 11 мая центр торжеств переместится в Ярославскую область, где в поселке Варницы на окраине Ростова родился преподобный. В этот день праздничное богослужение в родном селении Сергия планирует совершить патриарх Кирилл. 18 июля, в день обретения мощей преподобного, основные празднования пройдут в Троице-Сергиевой лавре. Ожидается, что торжества в обители, основанной игуменом земли русской, посетит множество паломников со всей страны. До начала ключевых праздничных мероприятий от Ходькова до Сергиевой посада пройдет крестный ход. В сентябре празднование переместится в Тульскую область на Куликово поле, а в октябре юбилейные торжества пройдут в Московской духовной академии, которую называют «Малой кельей» преподобного Сергия. В течение всего года торжественные мероприятия будут проходить более чем в 70 регионах России.
Надеюсь, что год празднования знаменательного юбилея преподобного станет не только временем торжеств и различных праздничных общественно-церковных мероприятий, но и будет временем осмысления богатого духовного наследия, оставленного этим великим Божьим угодником нам, его духовным чадом 21 века.
Основная задача празднования 700-летия преподобного Сергия – это напомнить о его роли в истории становления государства на современном уровне, осознать те грандиозные преобразования, которые произошли в стране благодаря усилиям и таланту преподобного, почувствовать духовную связь между эпохами, которые разделены 7 веками, и показать православному миру, что за все эти столетия наши базовые ценности остались неизменными.
На уходящей неделе, 2 мая, мы отмечали День памяти святой блаженной Матроны Московской.
По случаю праздника чтимость святой представитель русской церкви совершил божественную литургию в Покровском женском монастыре у Покровской заставы в Москве.
Также в Покровском соборе обители святейший патриарх Кирилл совершил молебен у раки с мощами блаженной старицы Матроны. Вместе с москвичами и гостями города на службе побывала Эльвира Гордеева.
Покровский женский ставропигиальный монастырь. Нескончаемым потоком, с букетами цветов, со всей России устремляются сюда верующие для того, чтобы поклониться блаженной Матроне Московской, веря о ее благодатном заступничестве, помня о ее словах. Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я вас буду видеть и слышать и помогать вам.
2 мая исполнилось 15 лет со дня причисления блаженной старицы Матроны, великой молитвенницы за землю русскую, к лику святых. Господь избрал ее, чудотворицу и прозорливицу, для особого служения, с самого начала жизни возложив на нее тяжелый крест, который матушка с терпением несла всю жизнь. В день 62-й годовщины представления блаженной угодницы Божией святейший патриарх Кирилл посетил Покровский монастырь столицы. В сослужении иерархов и духовенства Московской епархии, при участии сестер обители и многочисленных паломников, представитель русской церкви совершил в монастырском храме божественную литургию. Марта 1998 года по благословению патриарха Московского и всей Руси Алексея II на Даниловском кладбище были обретены честные останки блаженной старицы Матроны, а в мае перенесены в Покровскую обитель. Спустя год блаженная Матрона была канонизирована как месточтимая московская святая, а позже состоялась и общецерковная канонизация. Подвижница, глубоко чтимая русскими людьми, в числе великого сонма светильников веры и благочестия.
А почему возникло такое почитание Матроны после ее кончины? Да потому что такое почитание было уже при жизни. К ней стекались со многих уголков нашей страны, не только из России, люди, чтобы встретиться с ней, передать ей свою скорбь, попросить ее молитв и получали просимое. Поэтому, когда и возник вопрос о канонизации святой праведной Матроны Московской, не потребовалось никаких особенных процедур, потому что общенародное почитание было налицо, и в основе этого почитания не какие-то личные способности Матроны, не ее какие-то особенные таланты, а ее жизнь, преданная Господу.
Двери Покровского монастыря открыты с утра до позднего вечера. Матронушка принимает множество людей со всей России и из дальних стран. Она помогает им даже тогда, когда уже ничто не может помочь. У святых мощей Дивной Старицы непрестанно возносится молитва. Святая праведная Старица Матрона, моли Бога о нас.
Радоница – особый пасхальный день, когда через молитву об усопших вместе с Церковью, торжествующей на небесах, мы, ныне живущие на земле, прославляем воскресшего Господа. В этот святой день предстоятель Русской Церкви совершил литургию и пасхальное поминовение усопших в Архангельском соборе Московского Кремля.
День пасхального поминовения усопших всегда приходится на первый вторник после Светлой Седмицы. В церквях и храмах, соборах и монастырях служится заупокойная служба. А после православные христиане идут на кладбище, чтобы помолиться об усопших, поделиться и с ними пасхальной радостью. По сути, закончившие свой земной путь не нуждаются ни в гробе, ни в памятнике. Это больше дань традициям, пусть и благочестивым. Молитва за усопших – вот самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. На Радоницу, в день поминовения усопших, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля. На сугубо Ектении были вознесены особые молитвенные прошения об упокоении усопших. Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о воскресении Спасителя наши умершие. Архимандрит Кирилл Павлов вспоминал, как однажды один благочестивый старец Киево-Печерской лавры на Пасху пошел вместе с диаконом покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они «Христос воскресе, отцы и братья», как послышалось в ответ громогласное восклицание «Воистину воскресе».
Десница твоя!
По окончании литургии предстоятель Русской Церкви совершил литию, за которой вознес молитвы об упокоении душ усопших рабов Божьих, преснопамятных предстоятелей Российской Церкви, строителей и правителей Святой Руси, благоверных князей и княгинь, царей и цариц и всех во власти бывших, попечение имевших о непорочной вере и с прилежанием управлявших страною нашей, на месте сем упокоения и в иных местах погребенных. Совершив кождение у надгробия великих князей и царей Руси, покоящихся в знаменитом Кремлевском соборе, святейший патриарх обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Сегодня, конечно, каждый из нас молился о родных, близких, и эта молитва имеет очень большое значение. О живых всегда кому есть помолиться, а вот о тех, кто ушел от нас, молятся только те, в чьей памяти живут эти умершие. Обычно это одно, максимум два, но от силы три поколения. И затем об умерших, о большинстве умерших. Я не имею в виду великих людей, отмеченных в истории, а об обычных людях уже никто не молится. Потому должна быть особенно сильна наша молитва об усопших. О наших родителях, о родных и близких, о друзьях наших, о тех, кто был рядом с нами и молитвенниками, о ком мы остаемся здесь на земле.
По молитвам церкви, сказал святейший владыка, Господь преклонит милость к тем, кто уже приступил черту между физической жизнью и жизнью вечной, и преклонив эту милость, может простить им грехи.
В московском районе Ховрино святейший патриарх Кирилл освятил церковь в честь иконы Божией Матери Знамени, а также возглавил служение божественной литургии, пообщался с духовенством и прихожанами храма. Подробности события в сюжете Инны Тихоновой.
Освящение старинного Ховринского храма давно ждали прихожане и духовенство. История этого Дома Божьего началась еще в 1624 году. Суржский купец Стефан по прозвищу Комра построил на этом месте храм во имя великомученика Георгия Победоносца. Церковь не единожды перестраивали, сносили и даже сжигали французы в 1812 году. В советское время здесь была фабрика. Но храм героически выстоял до наших дней. Правда, не целиком. Восстанавливали эту древнюю церковь всем многомиллионным районам Москвы.
Хотел бы сердечно, отец Георгий, поблагодарить вас. Во-первых, за 24 года вашего служения здесь, за то многое, что было сделано, не только по возрождению этого храма, но по созданию гимназий. Вы знаете, что я особое внимание уделяю тому, как наши приходы работают с детьми, с молодежью, насколько развиты образовательные программы. И поэтому хотел бы поблагодарить вас, в вашем лице весь клир всего святого храма, весь приходской актив, хор, тружеников, которые несут свое служение на разных послушаниях.
Приходская жизнь в Ховрине возродилась. Богослужения проводятся ежедневно. Теперь здесь несколько священников. В храме действует воскресная школа, в которой обучается примерно 70 прихожан, детей и взрослых. На рождественские и пасхальные праздники ученики воскресной школы обязательно готовят праздничные спектакли. Возобновлен церковный архив, где собраны документы по истории и строительству храма. Издается журнал «Лампада». Также вновь заработала православная гимназия. Недавно открыл свои двери культурно-просветительский центр, в котором регулярно проходят музыкальные концерты. Освящение церкви и патриаршая служба в любимом храме для прихожан – большой подарок. Многие молящиеся, которые не смогли попасть в переполненный храм, наблюдали за трансляцией патриаршего богослужения на большом экране, установленном рядом с церковью. По окончании богослужения ко всем прихожанам Богородичного храма патриарх Кирилл обратился с пастырским словом. Проповедь Святейшего была посвящена Фоме, апостолу, который сомневался в воскресении Христовом и в истории даже получил прозвище «Фома неверующий».
Иногда, оправдывая свое неверие, или неверие своих детей особенно, неверие молодежи, мы говорим, ну да, в наше время, знаете, трудно верить. А почему в наше время трудно верить? Человечество в каждую эпоху создавало какие-то продукты, которые можно отнести к результатам цивилизационного развития. А разве пирамиды египетские не поражали воображение? А ирригационная система Нижнего Нила разве не завораживала умы людей? То, что происходит в мире, то, что является производным от человеческого образования, ума, организации, вложения финансов, никак не может повлиять на мировоззренческий выбор человека, если только это по-настоящему выбор. А если человек просто не плывет по общему потоку, по воле волн, но если сознательно прокладывает свой жизненный путь, то все это никак не может повлиять на его веру или даже на его безверие. Мы должны помнить, что вера там, где внутреннее напряжение, концентрация, где есть мысль.
В Белгороде состоялось освящение Свято-Троицкого храма и открытие здания Белгородской митрополии. Событие это поистине историческое, ведь новый храм и весь комплекс расположены на месте Троицкого собора, духовного центра дореволюционного Черноземья, рассказывает Виталий Стариков.
Открытие митрополичьего центра началось с чина освящения домового храма. Митрополиту Иоанну сослужили епископ Губкинский и Грайворонский Сафроний, представители духовенства трех епархий, входящих в состав Белгородской митрополии. Здание построено в историческом месте. Отсюда начинался современный Белгород. Здесь располагался центр города, возрожденного в конце XVI века указом царя Алексея Михайловича, с деревянной церковью, резиденцией белгородских губернаторов. Позже был сооружен каменный Свято-Троицкий собор, кафедральный собор некогда обширной епархии. Контуры собора ныне выложены желтой плиткой. Господь берег это место в самом центре Белгорода от основательной застройки. Несколько лет назад в ходе раскопок была обнаружена так называемая пещерка, в которой до канонизации покоились нетленные останки белгородского святителя Иосафа. А уже в ходе строительства здания митрополии был обнаружен склеп с останками причисленного к лику святых в 2000 году новомученика Никодима, епископа Белгородского. Благое дело часто сопровождается искушениями. Вот и авторам проекта, заказчикам-строителям, тоже пришлось преодолеть определенные трудности.
Было такое ощущение борьбы, что вот на это место, что оно было разрушено полностью, стены до последнего камня. И мы на этом месте воздвигнули православный храм во славу Божью, с Божьей помощью.
Храм, входящий в архитектурный комплекс, освящен, как и прежний собор, в честь Святой Троицы. Митрополит Иоанн и епископ Софроний совершили в нем первую божественную литургию.
Я очень рад, что белгородцы обрели свое достоинство, а тем более здесь мы восстанавливаем древние подземные помещения, которые будут для детей особым любимым местом. Всегда хочется какой-то тайны. Вот тайна сейчас есть.
На открытии митрополичьего центра побывали губернатор Белгородской области Евгений Савченко, мэр Белгорода Сергей Баженов, другие руководители области и города, благотворители. Кроме храма, служб митрополии, здесь разместятся духовный центр, библиотека. В нижнем этаже будет музей Белгородской епархии. В музейный комплекс войдут обнаруженные во время раскопок подземные помещения древнего Свято-Троицкого храма. Виталий Стариков, Алексей Зимин. Новости мира Белогорья для телекомпании «Союз».
В Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга возвращена и передана на вечное хранение, утраченная еще до революции, икона Божьей Матери «Отрада и утешения». Когда-то она была главной святыней обители. Ею монахинь и прихожан благословили афонские старцы. И вот свершилось историческое событие – возвращение иконы в Новодевичий монастырь. Божественную литургию в этот день совершили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, а также архипастыри из Мордовской митрополии и Рязанской епархии.
День Антипасхи называют Второй Пасхой. Вся радость Светлой Седмицы после воскресения Христа сосредотачивается на этот день. Полноту праздника дополнили события, свершившиеся в течение благодатной недели. Именины дорогого Санкт-Петербургского владыки Варсонофия, прибытие Свято-Успенской Вышинской обители ковчега с мощами святителя Феофана Затворника и образа Божьей Матери Казанской Вышинской. После литургии состоялось торжественное подписание акта передачи образа Богородицы, именуемой «Отрада и утешения».
Принял образ Божьей Матери, именуемой «Отрада и утешения», на вечное хранение – Воскресенский Новодевичий монастырь. Да возносим перед этим чтимым образом усердной молитвы о Богохранимой стране нашей, граде святого Петра, власти, воинстве, народе, и да горит перед ним неугасимая лампада горячей веры, непоколебимой надежды и созидательной любви.
Этого торжества сестры Воскресенского Новодевичьего монастыря ждали более 80 лет.
Сегодня день обретения, второго обретения, святения этой иконы. И это большое духовное торжество. Видим в этом знак благоволения Божия, начало служения нашего архипастыря, дорогого владыки митрополита, который не раз посещал Голову Афон. И вот сейчас благословение Афонской горы пришло в нашу обитель.
Владыке Варсонофию на молитвенную память о событии была подарена панагия с образом Божьей Матери «Отрада и утешения».
Новодевичий монастырь сегодня ликует. Столько великих торжеств совершилось в эти пасхальные дни. Прихожане очень рады, что икона Божьей Матери «Отрада и утешения» вернулась домой.
Я искренне рад за то, что наконец-то эта икона вернулась к нам. Я просто счастлив вот за монастырь, за себя, вообще за весь приход.
Мы очень чтим образ Божьей Матери. С Божьей Матерью у нас связано появление нашего чуда на свет. Вся беременность и роды проходили под молитвой «Богородица, Дева, радуйся». Мы очень почитаем этот образ, и сегодня для нас это большое торжество и очень-очень большой семейный праздник.
Первый раз, когда пришла в этот храм, я никаких икон не знала, я знала только эту икону. Вот. Почему-то всегда к ней подходила, так, ну, как-то сложилось. Вот. И потом как-то случайно акафист этой иконы случился в моих руках. В общем, и для меня это тоже очень важно, что эта святыня через многие годы прибыла вновь в наш храм. И для всех это большая радость, мне кажется. И тем более, что икона прибыла именно сейчас, в такое светлое, радостное время.
25 апреля 2014 года на 71-м году жизни отошел ко Господу верный служитель церкви Анатолий Михайлович Верховский. Непосредственные плоды его трудов известны всему миру.
Это Екатеринбургский храм-памятник на крови во имя всех святых земли российской просиявших и монастырь во имя святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
Анатолий Михайлович был верным чадом русской церкви. Он отошел ко Господу вскоре после причастия святых христовых тайн на Светлой Седмице. Христианская кончина, непостыдная и мирная, стала логическим завершением его подвижнического земного пути.
Отпевание и погребение усопшего возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, рассказывает Светлана Ладина.
В храме на крови идет отпевание, пасхальное, светлое, жизнеутверждающее, как бы парадоксально ни звучали эти слова. Но и жизнь человека, об упокоении которого собравшиеся здесь молятся во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, была парадоксом и вызовом, а еще служением.
Человек, который, казалось бы, всей своей жизнью, началом своей жизни, ни в коей мере не мог быть причастным вот к этой истинной правде Божией, а на самом деле явился пророком и путевождем для очень многих людей, которые сегодня тысячами, не только в царские дни, но и в течение всего года, прибывают сюда, в этот святой храм, и прибывают на Ганину яму.
И храм на крови, и монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме закладывались при активнейшем участии Анатолия Михайловича Верховского, закладывались в первую очередь в общественном сознании, как царские святыни. Диссидент, отсидевший 1,5 года за клевету на советский общественно-политический строй, а клеветой была названа аналитика, показывающая антихристианскую сущность большевизма, Анатолий Верховский всей душой принял подвиг государя Николая II и его семьи и стал бороться за прославление царственных страстотерпцев в лике святых. Неудобный, неугомонный, честный и прямой, это он собирал первое моление на месте снесенного Ипатьевского дома 16 июля 1989 года.
Собственно говоря, вся затея заключалась в чем? Я думал, что надо прийти сюда и прочитать. Ну, я в те поры даже не понимал, что такое канон. Ну, в общем-то говоря, у меня был канон, издан в зарубежную церковь, по этому канонцу святому царю-мученику Николаю.
Это Верховский сотоварищ устанавливал на Ипатьевском пустыре поклонные кресты и строил самый первый деревянный храм на крови. Это он, геофизик Верховский, нашел в урочище Ганина яма место, где были уничтожены останки царственных страстотерпцев и их верных слуг. Нашел, идентифицировал, задокументировал, вместе с товарищами откартировал местность, все доказал научно. Это он боролся с фальсификаторами так называемых царских останков. Это он был активнейшим участником первых царских крестных ходов на Ганину яму, а в последние годы жизни инициировал и малые крестные ходы по старой Коптяковской дороге. Он был там и организатором, и проводником. Это он с друзьями установил первый поклонный крест на месте алтаря взорванного града Екатерининского собора. Человек-легенда, человек-эпоха. И при этом все его подвиги и заслуги сочетались с поразительной скромностью и аскетизмом.
Его путешествия, его геологоразведки сегодня закончились, и он возвращается из этого путешествия в свой дом.
Последним земным пристанищем для Анатолия Михайловича Верховского стал монастырь святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, святая царская земля, которую патриарх Алексей II назвал живым антиминсом. Совершив свой последний крестный ход от храма на крови до Ганиной ямы, поклонившись месту уничтожения останков царственных страстотерпцев и их верных слуг, верный служитель Христов на земле упокоился в царском монастыре, а в вечной жизни, будем молиться и надеяться, достигнет Царства Небесного. Христос воскресе!
В 28-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции митрополит Минский и Слуцкий Павел совершил заупокойную литию и божественную литургию.
Служба, собравшая всех тех, кто не забыл о крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофе, прошла в Минском храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших».
Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Минске называют Чернобыльским, и это не случайно. Строительство началось в год десятилетия аварии. Тогда с инициативой выступили Минская епархия и Республиканская ассоциация работников правоохранительных органов «Щит Чернобыля». Памятная капсула в алтарную апсиду была заложена 26 апреля 1996 года президентом Республики Беларусь и митрополитом Филаретом.
Но мы прежде всего пришли сюда по зову сердца, потому что ровно 28 лет назад в этот день случилась страшная трагедия, катастрофа, можно сказать, мирового масштаба. Таких еще не было, вот поэтому к этому не были никто готов.
Все было заражено, трава была черная, лес был рыжий. Надо было всю эту, во всех населенных пунктах снять эту траву, вывести 14 кладбищ. Ждали людей. Ни в коем случае нельзя, понимаешь, ты эту зону посещать. Если ты унес оттуда что-нибудь, это твоя смерть. Сами пилили сосны, ставили эти столбы, натягивали колючую проволоку.
Храм строился в память о погибших ликвидаторах. Здесь находится мемориальная доска, с их именами есть и музей. Памяти об этом трагическом событии посвящен и Минский соборный храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». За божественной литургией в этих приходах возносится особая чернобыльская молитва и поминают погибших героев.
Участники ликвидации – инвалиды первой и второй группы. И мрут.
Сегодня здесь очень много ликвидаторов. Те, которые участвовали в ликвидации последствий этой трагедии, конечно, им по моральному праву нужно было сегодня говорить эти слова. Но наш приход занимается именно увековечением памяти погибших героев, болящих. Именно здесь начертана на входной браме чернобыльская молитва, которая канонически звучит на всех литургиях. Именно здесь мы и говорим сегодня вечная память тем героям и тем страдальцам.
Память о Чернобыле важна не только для переживших эту трагедию, но и, если не в большей степени, для поколений грядущих, дабы не повторять ошибок прошлого.
Надо делать и все для того, чтобы таких трагедий больше не было.
Почтить скорбную дату пришли не только друзья и коллеги героев, родственники пострадавших и переселенцев. Память о трагедии важна для всех нас, как для тех, ради кого подвиг совершался, и для церкви. Ведь самопожертвование ликвидаторов – это и есть пример той любви, когда жизнь отдают за други своя. Информационный портал «Собор.бай» для телеканала «Союз» при поддержке компании «ШТМ+.»
Уходит поколение фронтовиков. Уходят те, кто стоял у станка во время Великой Отечественной войны. Блокадники, работники тыла. Тем, кто в 1945 году был призван в армию, сейчас под 90.
Мы не можем остановить время, но можем сохранить память, говорят организаторы патриотического общественного движения «Бессмертный полк». В Тартас состоялся телемост Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск.
Пресс-конференция была посвящена особенностям проведения акции «Бессмертный полк» в 2014 году.
С каждым годом все меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Солдаты уходят навсегда. Но есть долг. В 2012 году в Томске появился «Бессмертный полк». Это общественное движение, которое чтит память дедов и прадедов. На следующий год акцию поддержали почти 180 тысяч человек в более чем 120 городах России, Казахстана, Украины. Участие в акции «Бессмертный полк» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего ушедшего из жизни ветерана, пройдет на параде 9 мая в колонне «Бессмертного полка». В Тартасе состоялся телемост Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Пресс-конференция была посвящена особенностям проведения акции «Бессмертный полк» в 2014 году.
Если ветераны уходят, что можем сделать мы, чтобы День Победы не стал очередным парадом физкультурников или каким-то флешмобом? Мы можем попробовать вернуть этому дню его первоначальный смысл, вернуть ветеранов. Естественно, мы не можем остановить время, но мы можем просто помнить про этих людей, про то, что они сделали. Для этого вот можно взять фотографию солдата и 9 мая выйти совершенно обязательно в колонну. У нас есть небольшие, например, городки, поселки, где нет парада 9 числа, люди просто собираются на кладбище, либо около, может быть, какого-то скромного обелиска.
Главная цель акции «Бессмертный полк» – это сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк» объединяет людей. Это история общенародная.
Самое главное, наверное, что происходит вот, в движении «Бессмертный полк»,
даже не то, что вот люди выйдут с портретом, а вот что они обращаются, говорят со своими детьми, со своими внуками на эту тему, что им будет есть что сказать. Да? Вот есть же еще сайт мойполк.ру, где люди могут оставить вот такую в народную летопись историю своих дедов, прадедов, бабушек, прабабушек.
В 2014 году минимум 400 населенных пункта из 6 стран примут участие в народном движении. В Петербурге колонну бессмертного полка сформируют впервые. Она пройдет от площади Восстания до Дворцовой площади 9 мая. Шествие начнется в 17:00. Организаторы приглашают всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать свой бессмертный полк.
Благотворительная пасхальная выставка-продажа состоялась в одном из крупнейших культурных центров Воронежа. Ее открытие возглавил митрополит Воронежский и Илискинский Сергий.
Также в дни празднования Светлого Христового Воскресения архипастырь совершил литургию в Покровском соборе, где состоялась презентация недавно приобретенного специального автобуса, оборудованного для перевозки инвалидов.
Подробности далее в сюжете.
В светлые пасхальные дни в торгово-развлекательном центре «Град» в рамках епархиального проекта «Благодатный огонь в сердце каждого» выходила благотворительная выставка-продажа пасхальных сувениров. Открывая выставку, правящий архиерей поздравил горожан с радостным Христовым праздником и рассказал о цели этого замечательного проекта.
Весь смысл этой ярмарки в том, чтобы как-то зародить в сердце человека такое семя делания добра, чтобы привить такой правильный курс у человека, чтобы человек помнил, что если есть праздник и ему хорошо, он должен подумать о другом человеке. Мало просто-напросто, так сказать, дать деньги и куда-то их направить.
В своем ответном слове генеральный менеджер проекта торгового центра Евгений Хамин поблагодарил владыку Сергия и всех, кто принял участие в организации выставки, за их искреннее неравнодушие к нуждающимся людям.
Вы знаете прекрасно, что цель благотворительности вот такой публичный, это не только вот сбор самих средств, но и вовлечение людей в дела добрые. Этими примерами, владыка, мы, присоединившись к нему, расширяем круг людей, которые способны и могут жертвовать. И владыке еще раз за это.
Спасибо вам большое.
«Всякому просящему тебя дай, говорит Господь». Это одна из тех заповедей, о которой часто напоминал и Христос, и святые апостолы. Всякий это знает, и всякий по совести считает себя обязанным помогать нуждающимся по своим силам. Истинно богатые и духовно щедрые люди отдают без надежды получить что-то взамен. Они просто отдают от чистого сердца.
Это самое лучшее счастье на свете и понятие счастья. Это когда ты нужен человеку, и когда ты можешь человеку принести что-то добро, что-то доброе и хорошее, когда ты сможешь что-то отдать. И по слову Евангелия, лучше отдавать, чем принимать.
Перед собравшимися выступили народные коллективы. Святые пасхальные дни исполнены торжественных богослужений. За одной из архиерейских литургий в Покровском соборе Воронежа в храме молились инвалиды и люди с ограниченными возможностями, которых доставили в собор в рамках нового благотворительного проекта. По инициативе настоятеля протоиерея Сергия Моздора и при финансовой поддержке члена попечительского совета был приобретен автобус, оборудованный для перевозки инвалидов.
Он является, я думаю, что тем продолжением такого благого дела. Будет закреплен водитель за этим автобусом, будут звонить сюда люди, куда им нужно будет ездить, и этот автобус будет творить добрые дела.
Каждый вторник людей с ограниченными возможностями будут привозить в Покровский собор, где они смогут не только принять участие в богослужении, но и получить нравственную и материальную поддержку.
И еще об одном событии, которое украсило собой эти пасхальные дни. В Санкт-Петербурге сотрудники епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями провели традиционную благотворительную акцию «Пасха за решеткой». Помощь оказали женщинам с младенцами, которые содержатся в отделении «Мать и дитя» следственного изолятора номер 5.
Контрольно-пропускной пункт, решетка, колючая проволока, тюремные надзиратели. Все это давно знакомо сотрудникам Санкт-Петербургской епархии. В сезон номер 5 они приезжают уже более 10 лет на все православные праздники. Для благотворителей такая деятельность кажется естественной. Это не просто рабочий момент, это их личное служение Богу. Такая мотивация куда крепче.
Ведь многие задаются вопросом, а что нужно сделать для того, чтобы послужить Господу?
Что нужно, со свечкой поставить или там в копилочку бросить что-нибудь? Нет, именно вот глава суд над народами, Господь что говорит? «Ибо был болен и в темнице, и послужили мне, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, сделали мне». Вот это истинное служение Господу.
Епархиальные сотрудники в первую очередь навещают заключенных женщин с детьми. В основном это молодые мамы, которые приступили закон, будучи в положении. Их новорожденные дети впервые увидели белый свет через решетку. Тюремная администрация создала для их содержания вполне хорошие условия. В комнатах, которые сложно назвать камерами, светло, чисто и сделан ремонт. Но обеспечить новорожденных необходимым приданым тюрьма не может. Заключенным остается полагаться на родственников, однако чаще всего таковых нет. Или отношения в семье не отличаются взаимовыручкой. Самых необходимых вещей для малышей взять неоткуда. Подгузники, питание, пеленки, одежда, средства гигиены и уж тем более коляски для прогулок в тюремном дворике здесь в дефиците. Сотрудники военного отдела, прежде чем объявить сбор пожертвований в пользу заключенных, просят мам составить списки необходимых вещей, чтобы подарки были по-настоящему нужными.
Конечно, вот эта помощь, ну, она нужна, потому что многие люди не ездят, родители, родственники. Вот, ну, ко мне ездить некому. Я говорила, то, что мама инвалид, но и у родственников такое отношение, каждый сам по себе. Ну, и таких много здесь, в принципе. Ну, такие спонсорские программы, я считаю, ну, в принципе, они нужны.
Заключенные мамы ждут гостей не только из-за подарков. Кроме вещей, им катастрофически не хватает человеческого участия. Беседы за чаем на маленькой кухоньке отделения давно стали приятной традицией. У священника непростая задача. Во-первых, объяснить, что хорошо, что плохо, ведь в семьях им этих простых знаний не дали. Во-вторых, примирить с существующим положением и подготовить к выходу на свободу.
В беседе с ними я их перенастроил на то, что нахождение с детьми для них очень важно, цельно и полезно. Почему? Потому что ребенок 24 часа в сутки находится здесь с мамой. Если я их спрашиваю, а что бы ты делала на воле, вот он бы родился у тебя, чем бы ты занималась? Употребляла наркотики, она, если задумывается, говорит, да. Я говорю, а куда же ребенка? Ну, обычно в этих ситуациях ребенка изымают органы опеки, помещают в дом малютки, а с дома малютки при помощи каких-то действий он попадает уже за границу.
Для мам, оказавшихся за решеткой, это положение действительно может быть благом. Здесь они защищены от внешних искушений, которые не смогли преодолеть и поэтому оказались в заключении. Здесь они всецело поглощены воспитанием детей. Но главное, к ним приходят неравнодушные люди, которые могут подсказать, как изменить свою жизнь и начать ее с нового листа.
В Нижегородской области есть небольшое село с озвученным названием «Великий враг», но ничего общего с недругами оно не имеет. Просто так в старину называли «большие овраги». На высоком утесе над Волгой стоит старинный храм Казанской иконы Божьей Матери. Он известен благодаря местному православному военно-патриотическому клубу имени благоверного князя Дмитрия Донского, в котором накануне состоялось открытие нового зала для дружинников.
Сегодня мы видим итог и надеемся, что отныне это доброе направление начинания будет приносить большую пользу и вносить огромный вклад в духовно-нравственное воспитание и становление наших детей.
Дружина имени святого благоверного князя Дмитрия Донского в селе Великий Враг была организована более 3 лет назад. Сегодня здесь занимается около 70 мальчишек. В программе обучения – самбо, рукопашный бой, основы владения стрелковым и холодным оружием. В этих дисциплинах дружинники показывают по-настоящему выдающиеся результаты.
2 чемпиона области, уже есть призер России по рукопашному бою, который проходил в том году, 2013 года, в Сергиевой Посаде. Вот. Финал проходил на Красной площади в Москве.
Сегодня существует огромное количество спортивных секций и тренажерных залов. Казалось бы, что нового может предложить молодым людям военно-патриотический клуб? Но основатель дружины, священник Александр Николаев, уверен, что есть существенное отличие этой организации от обычной спортивной секции.
В этих вот спортзалах, в этих секциях всяких, вот там есть физическая часть. Но духовной части вообще там нет никакой. Когда физически сильному мужчине еще прикладывается духовная часть, это очень великолепно.
Вот и дружинники убеждены, что важна не только сила тела, но и духа. Мало просто быть натренированным, важно правильно использовать свои умения. И, конечно же, жить по законам Божьим. А этому в обычном спортзале научиться нельзя.
Качалка – это не то. Ты в качалку пойдешь, накачаешь мышцы, а в голову, в душу ничего не придет. А здесь именно вот эта духовная часть дается, потому что мы при храме находимся, мы читаем Евангелие. Ну, все немного не так, как в других спортивных секциях. Очень много выделяется на духовную часть нашу.
В Великовражском военно-патриотическом клубе занимаются не просто мальчишки, а настоящие патриоты своей страны. Здесь готовят не спортсменов, а защитников Родины. И этим ребятам не страшен даже великий враг.
Враг не страшен, потому что мы с Богом. Вот. Но мы всегда должны быть на страже.
Первые результаты и неожиданные сюрпризы. В конце прошлого года мы рассказывали вам о том, что в Барышской епархии Симбирской митрополии под покровительством Жадовского мужского монастыря открылся клуб единоборств «Пересвет». Заниматься в нем могут все желающие, при этом совершенно бесплатно. Создал и возглавил клуб благочинной обители иеромонах Тихон.
На одном из первых соревнований, турнире Ульяновской области по греплингу, монастырские мальчишки взяли сразу 4 медали, 2 из которых золото. А сама команда, несмотря на свою малочисленность, стала второй в общекомандном зачете.
Обо всем по порядку в репортаже Дмитрия Гурина.
Областной турнир по панкратиону в разделе «Грэпплинг» собрал более 100 спортсменов. Возраст участников организаторы сильно не ограничили. Поэтому на татами выходили как 5-летние ребятишки, так и взрослые парни, которые уже пакуют чемоданы для службы в армии. Вид спорта, даже несмотря на то, что удары по голове тут запрещены, очень жесткий. Можно проводить болевые приемы и бить коленями в корпус. Поэтому без слез у малышей тут не обошлось. Но организаторы уверяют, что такие турниры лишь укрепляют боевой дух мужчин. Хотя слезы лились не столько от боли, сколько от обиды за поражение. Хмыкая носом, малыши уходили к мамам. Кстати, за своих ребятишек в Ульяновскую школу номер 81 пришли болеть всеми семьями. А вот за воспитанников клуба единоборств «Пересвет» болел только один отец. Зато какой? Отец Тихон, благочинный Жадовского мужского монастыря. Он, если что, и совет зельный даст, и как правильно провести тот или иной прием подскажет. Ну и, конечно же, благословит перед боем. Ведь духовная составляющая каждого бойца должна быть всегда на высоте.
Ну, как бы у нас это все идет вкупе. Прежде всего духовная, потом физическая основа.
Организаторы турнира глазам своим не поверили. К ним приехал батюшка, да еще в качестве тренера. Такого за свою 4-летнюю историю областной турнир еще не видал.
Да, это очень удивительно. Вот отец Тихон первый раз у нас появляется. Вот. Вообще, было очень приятно, что ваша команда приехала к нам в гости. Вот. Я надеюсь вообще на дальнейшее сотрудничество, так как у вас дети представляют возраст как раз до 17 лет. Вот. А у нас в этот момент не хватает. Вот мы хотели бы с вами это долго сотрудничать, вывозить ваших детей на соревнования в другие регионы, на первенство России, на Кубок России.
Удивление на лицах организаторов очень быстро сменилось задумчивостью, когда их домороченные бойцы один за другим были повержены сельскими ребятами. Четверо из 6 пересветовцев и вовсе не дали шансов большинству своих соперников. Правильно проведенные приемы и упорство дали свои результаты. Вадим Фуфаев и Владимир Алексеев по итогам турнира уехали домой с золотыми медалями на груди. Кирилл Ларин впервые в своей жизни примерил серебряную медаль, а Владимир Рульков – бронзовую.
Они очень рады. Для них это является большим стимулом, потому что сейчас несколько ребят заняли призовые места. Для них это является как бы огромным стимулом и как бы для достижения новых побед, новых целей. Для меня как бы было главное участие. Ребята, потому что сырые занимаются буквально там месяц-полтора. Я даже не ожидал, что будут такие результаты хорошие.
Впереди у воспитанников клуба «Пересвет» пару дней отдыха и месяц тяжелейших тренировок. Уже в середине мая они отправятся в Москву, где будут отстаивать честь не только своего клуба, но и всей Барышской епархии на крупном международном турнире. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для телекомпании «Союз».
В Севастополе освящена и преподнесена в дар крымчанам «Царь Пасха» весом в 0,5 тонны. Занесенная в Книгу рекордов страны и получившая титул «Самой большой творожной Пасхи России».
Отведать лакомство смогли более 6 тысяч людей, пришедших в этот день на площадь Свято-Владимирского собора.
Пасха-рекордсмен проделала путь около 800 километров. В Севастополе ее везли в рефрижераторах, украшали уже на месте ночью. В дар Крыму самую большую творожную Пасху страны преподнесла ростовская молочная компания «Белый медведь».
Знак благодарности жителям Крыма, в особенности городу Севастополю, что вы вернулись на историческую родину. Низкий поклон и большое спасибо вам. Это добрая традиция, начатая нами в 2011 году. Первую Пасху мы сделали в Донской столице Старочеркасская. Занесена она в книгу рекордов Гиннесса.
Акция под названием «Крым уздона с любовью» проводится в связи с историческим событием – воссоединением Республики Крым и города Севастополя с Россией, а также с целью развития дружеских добрососедских отношений и сохранения православных традиций. Перед началом общей трапезы благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта осветил пасхальное лакомство.
Ощущается Пасха, Святого Крыльного Иисуса, Святого Отца, Сына. Дай Бог, чтобы эта Пасха досталась сегодня каждому севастопольцу. Кусочек с любовью от России, с любовью из Ростова, чтобы каждый сегодня вкусил и с этой радостью ушел из этого святого места Херсонеса. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
За кусочком кулинарного чуда выстроилась огромная очередь. Делили Пасху 7 человек, изготовленными специально для этого случая струнами и ножами. Творожное лакомство рассчитано на 6 с лишним тысяч порций. Организаторы говорят, постараются угостить всех.
Я сохраню этот кусок большой. И когда подойдет последний человек, которому не хватит, я буду сам резать и раздавать.
Над приготовлением царь Пасхи трудился целый цех. Потрачены 300 килограммов творога, 100 кило сахарной пудры, 60 килограммов сливочного масла, в два раза меньше изюма, 6 килограммов арахиса, по килограмму корицы, мускатного ореха, ванилина и 3 килограмма сахарной глазури для украшения. В итоге получился кулинарный шедевр весом в полтонны. Перед выездом творожные изделия заморозили до минус 25. Севастопольцы старания ростовчан оценили. За кусочком кулинарного чуда выстроилась огромная очередь. Но для большинства пришедших порция сладкой Пасхи из Ростова имела все же символическое значение.
Мне понравилась вывеска «Дом Крыму с любовью». И у меня прям слезы накатываются.
Очень рада, что пришла. Я из Севастополя. Торжественно, волнительно, ну и прекрасно, все прекрасно.
Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня праздник святых жен мироносец, православный женский день.
Во вторник церковь почтит великомученика Георгия Победоносца, а также отметит второе обретение списка Иверской иконы Божьей Матери.
В четверг – день памяти апостола и евангелиста Марка, а в пятницу – святителя Стефана и епископа Великопермского.
Также в пятницу, 9 мая, во всех православных храмах будет совершаться поминовение усопших воинов и служится благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго! Христос воскресе!
Воистину воскресе! До свидания!